Здравствуйте, меня зовут Марьяна Тарачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске.
Захват заложников в следственном изоляторе Ростова-на-Дону. Кто снабжает заключенных запрещенными предметами? Живой не уйти. В России растет количество дел, связанных с домашним насилием.
Подробнее поговорим об этом в течение ближайшего часа, но прежде посмотрим, что еще в России на этой неделе обсуждают правозащитники, юристы и гражданские активисты.
По делу о массовом отравлении едой из доставки суд в Москве арестовал повара компании «Савонка», гражданина Таджикистана Карима Нарматова. Еще трое обвиняемых – генеральный директор компании «Кухня на районе» Антон Лозин, глава отдела качества этой компании Елена Машкова и руководитель компании «Савонка» Владимир Шин – отправлены под домашний арест. Следственный комитет возбудил дело после того, как больше 100 жителей Москвы обратились к врачам с симптомами отравления и подозрением на ботулизм. По данным столичной прокуратуры, пострадавшие отравились едой из доставки. Они заказывали лобио в сервисе «Кухня на районе», либо салат с тунцом, фасолью и яблоком от компании «Гастропорт». По данным Роспотребнадзора, фасоль хранили в вакуумной упаковке при неправильном температурном режиме. Кроме того, несколько человек с подозрением на ботулизм госпитализированы в Нижнем Новгороде и в Казани. Они заказывали аналогичные блюда. К 20 годам колонии суд приговорил учителя рисования из Липецкой области Даниила Клюку по статье о госизмене и содействии террористической деятельности. По версии следствия, в октябре 2022 года Клюка перевел 20 тысяч рублей на криптокошелек украинского полка «Азов», который признан в России террористической организацией и запрещен. Сам Клюка это отрицает. По его словам, в его телефоне нашли переводы брату из Луганска, и сотрудники ФСБ настойчиво просили признаться, что эти переводы были сделаны для Азова. К 12 годам колонии суд в Москве приговорил гражданку Украины Кристину Любашенко по делу о распространении так называемых фейков о российской армии и участии в террористической организации. По версии следствия, в мае прошлого года Любашенко поставила колонку на окно съемной квартиры в Подмосковье и включила запись с антивойной речью и гимном Украины. А затем на Воробьевых горах в Москве запустила воздушные шарики с привязанным к ним бело-сине-белым флагом. Запуск шариков следствие посчитало участием в террористической организации, поскольку бело-сине-белый флаг, помимо прочего, является символом признанного в России террористическим легиона «Свобода России». После начала войны Кристина Любашенко с семьей уехала из Киева в Швейцарию. За поездку в Москву и запуск шариков случайно знакомый пообещал ей денег. А когда Любашенко отказалась участвовать в акции, ей стали угрожать. Журналисты издания «Сота Вижн» Артема Кригера арестовали по делу об участии в деятельности экстремистской организации. Следствие обвиняет Кригера в участии в фонде борьбы с коррупцией Алексея Навального, который российские власти объявили экстремистской организацией. Артем Кригер – племянник активиста Михаила Кригера, которого в мае 2023 года приговорили к 7 годам колонии по обвинению в оправдании терроризма и возбуждении ненависти с угрозой применения насилия из-за его постов и комментариев в Фейсбуке. Бывшего директора спецшколы номер 124 в Екатеринбурге Наталью Поддубную, где насиловали воспитанников, приговорили к 11 месяцам исправительных работ, признав ее виновной в халатности. Дело возбудили в мае прошлого года. Сбежавший из школы подросток рассказал, что воспитанники регулярно подвергались физическому и сексуализированному насилию со стороны сверстников. Этим занимались двое учеников 15 и 16 лет по указанию преподавателя. Всего было зафиксировано 12 эпизодов сексуализированного насилия. По версии следствия, Наталья Поддубная знала о происходящем, но ничего не предприняла. Ее дело рассматривали в закрытом режиме, она вину не признала. К 12 годам колонии суд в Красноярске приговорил общественного активиста Антона Мишина по делу об изготовлении порнографии. Еще одному обвиняемому Дмитрию Мазаю суд назначил 16 лет. Обоих задержали зимой 2020 года. Следователи обнаружили в квартире порно-студию, в которой Мишин и Мазай снимали фото и видео с участием несовершеннолетних. Как отмечает «Новая газета», Антон Мишин – представитель православно-патриотического крыла, основатель проекта «Киберпатруль РФ», борец за нравственность и трезвость, выступающий против экстремизма и порнографии в сети, учредитель Центра реабилитации и социальной адаптации «Енисей», получивший грант президента.
следственных изоляторах, колониях и других учреждениях Федеральной службы исполнения наказаний по всей России идут проверки и ужесточается контроль за соблюдением правил. Поводом для масштабной ревизии стал захват заложников в ростовском следственном изоляторе номер 1 16 июня. Тогда 6 заключенных с ножами и заточками несколько часов удерживали сотрудников изолятора, требуя своего освобождения. После штурма спецназа всех террористов убили, заложников освободили. Теперь следователи выясняют, как в камерах уже осужденных террористов оказалось не только холодное оружие, но и другие запрещенные предметы. А Роман Перл заметил и другие странности в этой истории.
Шестеро осужденных за терроризм ночью спокойно выбивают решетки своих камер и спускаются с высоты 4-го этажа на канатах. Их действия снимают на мобильники другие заключенные, комментируют неодобрительно.
Они не пройдут охрану, не смогут. Там, походу, завтра тут будет ОМОН, тут будет все, маски.
Один из беглецов сломал руку, спускаясь на этом канате. Пройти охрану им и правда не удалось. Вооружены террористы оказались только ножами и заточками. Но и этого хватило, чтобы взять в заложники сотрудников СИЗО и закрепиться во дворе.
В данный момент находимся сначала в Ростовском централе, где наши братья сажают.
В регионе по тревоге подняли весь личный состав Росгвардии и ОМОН. Здание СИЗО оцепили, а с заключенными начались переговоры. Правда, они закончились тем, что к заложникам присоединился еще и начальник оперативного управления изолятора Александр Богов.
Скажи пару слов. Свои эмоции, ощущения.
Люди настроены серьезно.
Как вооруженным только ножами террористам удалось взять в заложники охрану, вопрос открытый. Сам побег был спланирован заранее, и у террористов была возможность скоординировать свои действия. Хотя особо опасные преступники должны содержаться раздельно. А трое из этой шестерки и вовсе должны были стоять на особом учете. Они получили серьезные сроки за подготовку к теракту. Это видео задержание троих террористов в апреле 2022 года. Тогда, по версии следствия, они готовились взорвать Верховный суд Карачаево-Черкесской республики, за что в марте этого года уже получили сроки до 18 лет лишения свободы.
Приехали сюда.
Зачем? С какой целью?
Ну, чтобы тут людей напугать.
Что находится на квартире?
Вещество белое.
Взрывчатое?
Да.
На кадрах оперативного допроса все фигуранты еще без бород. Получается, что внешность под исламистов они подогнали уже в тюрьме. Там же нашли соратников. Несколько часов все шестеро свободно разгуливали во дворе СИЗО и записывали видеоролики, на которых видны и холодное оружие, и даже запрещенная символика. Черные повязки шахидов и флаги террористической организации ИГИЛ.
Это не сделано все спонтанно. Это не сделано все просто так, что мы поставили этим кафирам, куфарам условия по милости Аллаха, чтобы они нам дали машину, и мы ушли с ними.
Около 10 часов утра появилась информация, что заключенные пытаются проникнуть в комнату с оружием. Спецназ начал штурм.
Скорая! Скорая! Врача!
Операция прошла успешно, все заложники освобождены, все террористы обезврежены. Сам штурм занял всего 3 минуты. Теперь следствию предстоит ответить, откуда у террористов оружие, телефоны и флаги ИГИЛ. Кто помог пронести все это в камеру и кто был сообщником на воле. Вот только задавать эти вопросы, похоже, некому. В ходе штурма застрелили всех 6. Причем некоторых из них уже с наручниками на запястьях. После штурма только один из террористов дотянул до реанимации. На момент записи сюжета врачи продолжали бороться за его жизнь.
А вот как инцидент в ростовском следственном изоляторе номер 1 и возможную причастность к нему запрещенной террористической организации «Исламское государство» прокомментировал востоковед Руслан Сулейманов.
Очень много вопросов относительно этого инцидента, как всегда. Хотелось бы спросить с российского государства, как вообще такое могло случиться, как сразу 6 человек беспрепятственно завладели оружием, получили даже символику запрещенной в России террористической группировки. Вот это те вопросы, на которые должны ответить российские власти. Что касается непосредственного участия исламского государства, то здесь тоже у меня есть сомнения, пока во всяком случае, потому что информационные ресурсы Исламского государства, которые я отслеживаю, они ничего не сообщали об этом инциденте. Поэтому я полагаю, что либо в Исламском государстве ничего не знали и не знают о случившемся и никак не координировали, а вот эти люди могли сами просто объявить себя последователями Исламского государства и присягнуть ему на верность, как это происходит часто в последние годы в разных уголках мира, особенно в Африке, когда те или иные группировки или даже отдельные боевики присягают на верность Исламскому государству, и оно узнает об этом уже постфактум. Либо есть второй вариант, это какая-то инсценировка, и вообще Исламское государство ни прямо, ни косвенно в этом не участвует. Так что хотелось бы дождаться каких-то ответов, объяснений от российских властей, но сомневаюсь, что мы что-либо вразумительное услышим, памятуя о том, как российские власти пытались оправдываться, да, скорее даже замолчать чудовищную трагедию в Крокус-Сити-Холле в марте.
Кстати, о действиях российских властей. А что вы думаете об их заигрывании с радикальными исламистами? Ну, в частности, с талибами. Там, вплоть до предложения об отмене статуса террористической организации для Талибана. Как далеко отсюда подобные предложения в адрес, не знаю, представителей Исламского государства, если это по какой-то причине покажется выгодным властям? Как это все влияет на общество? Фон.
Здесь, конечно, очень важно отделять одних террористов, экстремистов от других. Талибан не равно Исламское государство, это заклятые враги. Исламское государство орудует в том числе на территории Афганистана, и его первейшая мишень – это, собственно, талибы, которых они считают вероотступниками. Но местные жители, афганцы, мне в том числе рассказывали, когда я был в Кабуле в прошлом году, что у талибов могут быть какие-то отношения с Исламским государством, они могут их использовать в каких-то своих корыстных целях. Что касается России, то, конечно, Владимир Путин, когда говорит о том, что исламский мир, исламские фундаменталисты не могут направлять оружие на Россию, потому что у России хорошие отношения с исламским миром – это абсолютная чушь. Владимир Путин, очевидно, не понимает, что такое исламский мир, насколько он разнообразен, насколько он разобщен. И даже среди радикалов, среди тех, кто прикрывается исламскими знаменами, очень много противоречий. И мы видим пагубность вот этого абсолютного невежества и профанства, когда на самом высоком уровне в России не понимают разницу между теми же талибами и исламским государством. Но очевидно, что Россия, да, пытается заигрывать с талибами уж точно. Это делается во многом из-за того, что Москва хочет себя противопоставить западному миру, и для этого она готова дружить с кем угодно из тех, кто против Запада. Талибы – это такой классический пример. Национальные воины-освободители, которые изгнали американцев и так далее. То есть там большой простор для российской пропаганды. Что касается Исламского государства, то, как известно, в середине 10-х годов российские власти потворствовали тому, чтобы многие, скажем, выходцы Северного Кавказа примыкали к боевикам Исламского государства на Ближнем Востоке. Этим преимущественно молодым людям охотно даже давали загранпаспорта, лишь бы они покинули Россию. А вот что с ними будет потом, как они будут возвращаться в Россию, это, видимо, мало кого интересовало. И, возможно, что инцидент в ростовском СИЗО – это вот отголоски как раз той недальновидной политики середины 10-х годов.
А что вы можете сказать сейчас о качестве работы российских спецслужб, ну вот в части предупреждения преступлений, совершаемых радикальными исламистами? Насколько велики угрозы сейчас со стороны этих самых радикальных исламистов, со стороны ИГИЛ, как организованной какой-то группы, или вот таких инцидентов одиночных, как мы наблюдали в Ростове-на-Дону?
Российские власти довольно эффективно вели борьбу с экстремистским подпольем на Северном Кавказе в нулевые, десятые годы. Там тоже были вопросы относительно того, как под вот этот каток могли попадать ни в чем не повинные граждане. Но так или иначе, очевидно, что вот это подполье удалось подавить. Но угроза никуда не ушла. Самое яркое подтверждение этому — теракт в Крокусе. До сих пор, я думаю, у всех остаются многочисленные вопросы относительно того, каким образом на территории России можно завладеть таким количеством оружия, так легко и беспрепятственно осуществить убийство огромного числа людей, также беспрепятственно покинуть место происшествия. Это о чем нам говорит? О том, что либо российские спецслужбы некомпетентны, они не смогли предотвратить эту трагедию, либо они каким-то образом могли потворствовать этому или бездействовать намеренно. И, конечно, это всем нам указало на то, что никто не застрахован, никто не защищен, что террористическая угроза, конечно же, в России существует, она никуда не ушла. И инциденты с участием тех, кто условно, скажем, присягнул на верность Исламскому государству или каким-то другим террористическим группировкам, эти инциденты могут произойти где угодно. От огромного концертного зала на окраине Москвы до обычного СИЗО российской глубины.
Это был комментарий востоковеда Руслана Сулейманова. Вы смотрите программу «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи с нами основатель проекта «ГУЛАГу нет» Владимир Осечкин. Владимир, здравствуйте.
Здравствуйте, Марьяна, и приветствую наших зрителей.
Так кто же проморгал нападение, которое, очевидно, было организовано и спланировано?
Ну, здесь большой вопрос, проморгал или срежиссировал. В любом случае, произошедшее, это, конечно же, провал ФСБ и ФСИН, но здесь нужно смотреть в корень. Следственный изолятор номер один в Ростове расположен недалеко от ФСБ. ФСБ уже более полутора лет используют следственный изолятор как перевалочную базу, куда они привозят с оккупированных территорий украинских пленных, помещая их в подвалах и в целом ряде камер и корпусов. И последний год, мне достоверно известно от наших источников, ФСБ предпринимало неоднократно попытку освобождения следственного изолятора от обычных гражданских заключенных и превращения его в такой военный концлагерь, где в промышленных масштабах будут происходить внутрикамерные разработки, пытки, избиения и поставлены на поток конвейер по получению признательных показаний в чем-либо, там, в чем угодно от украинских пленных. И вот то, что произошло, оно показывает следующее. Все шестеро были в любом случае в поле зрения и оперативников СИН, и оперативников ФСБ. Как минимум трое из них проходили по делу террористической направленности. В отношении них внутри в следственном изоляторе проводили оперативно-технические мероприятия, их прослушивали.
Спецконтроль, условно говоря, был за ними, должен был бы быть.
За ними и был спецконтроль. Более того, у них были привилегированные условия нахождения в следственном изоляторе, потому что внешний их вид говорит о следующем. Их никто не вынуждал сбривать бороды. У них они были в толстовках со шнурками и с обычными шнурками в кроссовках, что, в принципе, невозможно. У обычных заключенных все это изымается. Про ножи и мобильный телефон тоже здесь всем все уже понятно, что их проносили сами сотрудники и передавали им. И самый главный вопрос, кто им помог беспрепятственно открыть две решетки в двух камерах с тем, чтобы они могли выкинуть веревку вовне и спуститься для того, чтобы уже захватить одного из младших инспекторов той смены, которая должна была следить за заключенными.
А эти решетки очевидно проверяют?
Конечно же, если это делается с утра и вечером, в любом случае сотрудниками смены, отделом безопасности заходят с деревянной киянкой, бьют по решеткам, поэтому даже если будет нарушена целостность хотя бы одного элемента решетки, одного гнезда, это в любом случае приведет к тому, что всю камеру поместят вниз в трюм, для последующего тщательного обыска камеру расселят и будет проведен ремонт. Ничего этого не было сделано, то есть, по сути дела, на все это закрывали глаза и им создавали условия для того, чтобы все это произошло. А теперь давайте обратим внимание на ту картинку, которая пошла в момент, когда они захватили двух сотрудников УФСИН по Ростовской области. Они начали демонстрировать символику и флаг ИГИЛ и надели повязки. Как это могло оказаться там? Вот такое ощущение, вот лично у меня и у наших коллег-экспертов, будто бы все это было срежиссировано, и их готовили к этой, ко всей истории, им дали возможность отрастить эти бороды с тем, чтобы они напоминали каких-то известных миру террористов, с тем, чтобы получить вот такую вот картинку. Без оперативников ФСИН либо ФСБ, кто курировали эту спецоперацию, сделать подобное было бы невозможно, точно так же, как невозможно было бы беспрепятственно открыть решетку сразу в двух камерах следственного изолятора.
А для чего такая, если это, как вы говорите, инсценировка, если это все делалось сведомо, не знаю, там, службой безопасности или ФСБ, для чего, почему именно вот этот запрещенный ИГИЛ выбран как то, что инициировало захват заложников?
Ну, потому что, по большому счету, это ЧП, это такой черный лебедь для нынешнего директора ФСИН Аркадия Гостева, либо первого заместителя Валерия Бояринова, тот, который как раз курирует всю оперативную работу в системе ФСИН. В 2021 году, в конце того года, когда был опубликован архив пыток на Гулагунет, который вывез Сергей Савельев из России, тогда генерал ФСБ Александр Калашников потерял пост директора ФСИН. И именно в тот момент ФСБ потеряла контроль над тюремной системой. На пост директора ФСИН был назначен Аркадий Гостев, выходец из МВД, заместитель министра внутренних дел. И вот с тех пор ФСБшники мечтают, как им обратно вернуть контроль и назначить их человека на позицию руководителя тюремной системы, потому что тюремная система сегодня играет ключевую роль, одну из ключевых ролей в нынешней войне России против Украины. Они уже оттуда забрали из тюрем более 150 тысяч заключенных, отправив их на фронт. Они используют более уже 12 учреждений ФСИН в качестве военных концлагерей. И им нужно либо переподчинить ФСИН себе, либо как минимум во ФСИН поставить лояльного ФСБ человека, который откроет двери всех учреждений ФСБшникам с тем, чтобы они могли в промышленных масштабах заняться тем, чем они занимаются сегодня в 10 военных концлагерях, которые контролируют ФСБ, но не контролируют уже руководство ФСИН.
Да, но вот эта версия очень похожа на правду, вот как могут сказать люди со стороны. Но как же тогда уговорили тех шестерых совершить это нападение? Они же понимали, они не могли не понимать, что они смертники в этой ситуации. Они не могли же поверить в то, что их после этого кто-то там отпустит.
Мы отсматривали все эти видео, которые были записаны осужденными за несколько часов до их гибели. И я вам могу сказать, что как минимум один из них упоминает, что они готовы погибнуть, главное не сдаться в плен. Но а по остальным не видно, что они напоминают смертников. Наоборот, один из них, продемонстрировав символику ИГИЛ, начинает аккуратно складывать этот флаг, будто бы это некий реквизит, который они потом обратно должны вернуть тем, кто им дал для того, чтобы снять. Я допускаю, что вполне возможно им объяснили, что они должны сыграть роль тех, кто захватывает заложников, что они помогают, участвуют в некой секретной оперативной операции. Именно поэтому у них были запрещенные предметы, именно поэтому к ним относились вот так вот, они запросто могли отпустить там бороды до пупка и так далее, потому что они понимали, что они на одной волне с определенными оперативниками либо ФСИН, либо ФСБ. И я допускаю, что некоторые из них думали, что они участвуют в некой там тренировке, в тестировании, как все это работает, и они не понимали, что их действительно там через несколько часов просто расстреляют и убьют.
В первое время после штурма появились сообщения о том, что по меньшей мере двое из вот этих участников захвата заложников были найдены убитыми, при этом были скованы наручниками. То есть их убили, когда они не могли оказывать сопротивление. По вашим сведениям, подтвердились ли эти слова и сообщения об этом? И как бы, если да, то как бы вы это прокомментировали?
Да, их убили. Они лежали животом на земле. Руки были за спиной застегнуты сзади. То есть они уже находились в той позе, в которой они не могут оказывать никакого сопротивления. Да и в целом штурм, по большому счету, был проведен не с целью захвата их живыми, а их специально, вот, по сути, ликвидировали, как вот в их понимании спецслужбистов на этом языке, по-русски, конечно же, убили. То есть спецназ изначально шел туда их убивать. Если бы цель была их захват, освобождение заложников и судебный процесс над теми, кто в этом принимал участие, их бы закидали светошумовыми гранатами, слезоточивым, либо нервно-паралитическим газом, и на самом деле на этом бы все закончилось. В крайнем случае, если бы они оказывали сопротивление, спецназ бы там прострелил им ноги каким-то образом. Но здесь огонь был открыт на поражение, их просто убивали. И это, конечно же, чудовищно. И как минимум вот двое, закованные в наручники, речь идет, конечно же, о превышении должностных полномочий с применением оружия и о преднамеренном убийстве. Именно на эту тему мы уже оформили заявление, направили все это дело в Генпрокуратуру, в Следственный комитет России. Будем ждать проведения процессуальной проверки и возбуждения уголовного дела.
Я так понимаю, что вы склоняетесь все-таки к этой версии инсценировок ради возможных дальнейших кадровых перестановок и для того, чтобы ФСБ взяла под контроль работу Федеральной службы исполнения наказаний и всех организаций, которые ей подчинены. Но в глазах обычных россиян, которые наблюдали за тем, что происходит вот в воскресенье 16 июня, там в интернете шли трансляции, какие-то видео появлялись, комментарии. Это, в общем, выглядело так, как будто государство вообще ничего не контролирует. Что они перестали контролировать даже тех людей, которые уже находятся в неволе, уже находятся в системе исполнения наказаний. Все еще помнят об этом страшном теракте в Крокус-Сити-Холле под Москвой. И вот сейчас тут террористы, которые не бегают по улицам, которые уже сидят в тюрьме, могут делать все, что угодно. На самом деле, насколько действительно хорошо и качественно, и эффективно контролируют людей, которые осуждены за террористические преступления. Не вот тех, кто кого-то якобы финансировал или не на то собрание пришел, а вот реальных участников подготовки терактов.
Ну, давайте вспомним, Алексея Навального осудили там, по вот этому фальшивому делу о якобы экстремизме, и его закрывали в штрафные изоляторы за незастегнутую пуговицу. Это говорит о двойных стандартах. То есть политический заключенный, которого система признает якобы экстремистом и так далее, он начинает подвергаться тут же молниеносной репрессии. В то же самое время у нас есть, например, свидетельство бывшего участника ИГИЛ, которого турецкие власти выдавали, привезли сами в Россию и передали в руки ФСБ, Бауржана Култанова, которого ФСБ раскручивало по террористическим делам, а потом в один момент расследование свернуло, ограничились осуждением его за участие в незаконном вооруженном формировании, и при этом его завербовали. И сам Бауржан Култанов после освобождения, а его показания, его свидетельства опубликованы на нашем канале, рассказывал, как сотрудники ФСБ в СИЗО проносили ему мобильные телефоны. Сотрудники ФСБ, они в СИН, организовывали его оперативную работу, использовали его в качестве говорящие головы. Ему приходилось по команде ФСБ показывать на того или иного мусульманина с тем, чтобы его признали как тоже соучастника ИГИЛ на основе лишь показаний Бауржана Култанова. А после освобождения вообще ФСБшники ему поменяли его ID, паспортные данные, помогли ему получить, вопреки надзору, установленному в СИН, заграничный паспорт на чужое имя и отправили его в Турцию с тем, чтобы он там выполнял для них там шпионские какие-то специальные задания для ФСБ, когда они вот начали развивать эту сетку из представителей криминального мира за рубежом в качестве агентов влияния. А вот система ФСИН как раз бездействовала. И тогда сотрудники ФСИН отстранились и позволяли сотрудникам ФСБ проносить запрещенные предметы, организовывать мобильную связь. ФСБшники запрещали оперативникам ФСИН и режимникам обыскивать камеру, где содержался Бауржан Култанов. То же самое здесь мы с вами видим заключенных, еще раз, там, с длинной бородой, которые одеты не там, в нарушение ПВР, у которых есть огромное количество там, разных запрещенных предметов, но при этом у них никто ничего подобного не изымал, и их держали вот в таком вот VIP в привилегированном положении, потому что руководители тюремной системы из числа сотрудников ФСБ запрещали их обыскивать, досматривать и позволяли им готовить то, что произошло. Поэтому здесь, конечно же, очевидно, здесь нужно, конечно, там допрашивать или там опрашивать сотрудников следственного изолятора, которые, я уверен, сейчас в ходе служебной проверки расскажут, что именно только ограниченный круг сотрудников был допущен к этим камерам. И нам один из источников наших в ГУФСИН по Ростовской области прямо уже сказал о том, что регулярно сотрудники ФСБ посещали как минимум двоих из шестерых участников вот этого там якобы побега, такого драматичного кровавого шоу, которое мы увидели на этих выходных.
Вскоре после этого инцидента появились сообщения о том, что Федеральная служба исполнения наказаний готовит, собирает большое совещание, в принципе, о том, как содержать именно мусульман, не людей, которые осуждены по террористическим статьям, не людей, которых подозревают или обвиняют в террористических преступлениях, а в целом мусульман, как их контролировать, что с ними делать в российских колониях и тюрьмах. Что вы об этом знаете? И еще скажите, пожалуйста, действительно ли в России появилось такое понятие, как зеленые зоны, то есть зоны, где основной спецконтингент – это мусульмане, и в которых, по версии оперативников, проходит активная вербовка в запрещенные террористические организации, такого, ну, исламистские?
Две части ответа. Первая касается в целом ситуации с соблюдением прав заключенных мусульман. Ситуация будет в ближайшее время ухудшаться. Каждый из начальников СИЗО и колонии на своем месте будет стараться перестраховываться, поэтому их будут тщательно обыскивать, досматривать. В любом случае, конечно же, даже тем, кому позволяли носить хотя бы короткую бороду, будут стараться ее сбривать, либо принуждать заключенного к этому, либо делать это насильно. Мы уже получаем на нашу горячую линию «ГУЛАГу нет» сообщения из разных учреждений вот как раз об эскалации, о том, чтобы они начинают перестраховываться, и самых обычных мусульман, которые никакого отношения не имеют ни к терроризму, ни к вот нечто подобному там, с подготовкой побега, тем не менее уже начинают принижать, унижать и давить. Это первая часть. И они, конечно, боятся сейчас всплеска вот этого массового протеста среди мусульман. Они понимают, что мусульмане достаточно дружны и солидарны. И если где-то в какой-то момент они сейчас перегнут палку, и это вылезет там в интернете, об этом будет опубликовано на нашем канале или где-либо еще, они переживают, что будет это все стихийно, и улица, с улицы их тоже будут мощно поддерживать. Поэтому сейчас как раз вот они пытаются нажитно найти по этой части баланс. А что касается вот этого цвета, там, зеленый и так далее, я могу сказать, что в целом в России уже не осталось ни черных колоний, ни красных колоний, ни зеленых. В большинстве учреждений, в подавляющем большинстве, используется вот эта система, знаете, ее можно назвать калоша. Как в детстве, вот на валенке когда-то там, кто еще застал это, надевали вот эти галоши. Они снаружи черные, внутри они красненькие. Вот эта история, когда снаружи это видимость соблюдения так называемых воровских понятий со смотрящими, с положенцами и так далее. А внутри это красное нутро, когда вот этот вот так называемый там блаткомитет полностью контролируется либо ФСБ, либо ФСИН, либо теми и другими, и они выполняют их поручения. При этом мне достоверно известно, что в целом ряде территориальных органов ФСИН в качестве этих негласных агентов используют заключенных, которые, казалось бы, мусульмане, которые, казалось бы, должны быть против этих воровских понятий и так далее. Тем не менее, они нашли для себя какой-то вариант, консенсус, там, внутренний, приемлемый, когда они мимикрируют под систему, когда они становятся тоже вот этими так называемыми смотрящими положенцами. В первую очередь, конечно, они стараются именно своих земляков и близких им по духу допускать в какую-то привилегированную группу, которой позволяется кушать халяль, не есть в столовой и так далее. Но в целом это аналогичная система, где им даются какие-то привилегированные условия содержания, мобильные телефоны и так далее. Но взамен от них оперативники ФСИН и ФСБ требуют послушания, тотального контроля основной массы заключенных, где-то оказание давления на неугодных спецслужбам заключенных, а где-то просто превращают это все в такую черную коммерцию с массовым вымогательством и с передачи вот этого якобы общака коррумпированному генералитету в СИН ФСБ. И в целом этот рынок сегодня составляет более 150 миллионов долларов ежегодно.
Да, спасибо большое. Владимир Осечкин, основатель проекта «ГУЛАГу нет», был на связи с программой «Человек имеет право». За последние годы в России количество уголовных дел, связанных с домашним насилием, выросло в 3,5 раза, подсчитало издание «Верстка». И согласно опросу Russian Fields, почти 90% россиян поддерживают принятие в стране закона, который бы защищал жертв насилия от избиений в стенах дома. А вот некоторые чиновники, наоборот, считают, что такой закон не нужен. Детский омбудсмен Татарстана, например, Ирина Волынец, заявила, что все разговоры о росте преступлений в отношении членов семьи – это манипуляция фальшивой статистикой. А далее цитирую Волынец. По данным МВД, не более 1000 убийств ежегодно происходит в отношении супругов. Эта цифра, вероятно, не мотивирует детского омбудсмена поддерживать закон о профилактике семейно-бытового насилия. Впрочем, на прошлой неделе пакет законопроектов о комплексном регулировании проблем, связанных с домашним насилием, подготовила партия ЛДПР. Что он из себя представляет и какие споры возобновил, расскажет Анастасия Тищенко.
Сейчас мы возвращаемся за лопатой, живой тебе не уйти. И мои любимые люди будут похоронены вместе.
Такие слова услышала от бывшего мужа жительница города Бузулук Оренбургской области Вера Ожерельева. Еще до развода супруг регулярно избивал ее, а после стал преследовать. И в один из вечеров смог силой затащить в свой дом. Эту историю Ожерельева рассказала в подкасте «Не молчи».
Начал избивать, держать. Намотал волосы на одну, на руку, а правой рукой начал наносить удары. Когда у него устала вот эта рука одна, он начал наносить удары попеременно. За все это время он пытался выколоть глаза. 3 раза я пыталась спасти глаза, уворачивалась, а увернуться было невозможно, потому что одной рукой держит тебе волосы. Глаза пальцами, большими пальцами рук. Душил, говорил, что он меня любит, говорил, что он хочет, чтобы я почувствовала ту боль, что почувствовал он.
После этого бывший муж посадил Ожерельеву в машину и повез на кладбище. Там открыл багажник и искал лопату. Ее не нашлось. Агрессор вместе с жертвой поехал обратно.
Я выпрыгнула, но он меня схватил за капюшон, я группировалась, чтобы ноги не замотало вот под это переднее колесо. Волочились ноги, и он держит за капюшон и смотрит в зеркала, там уже едут машины.
Ожерельевой удалось спастись. Против бывшего мужа возбудили уголовное дело по 2 статьям – угроза убийством и умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью. В апреле этого года начались судебные заседания, но агрессор при этом остается на свободе, под подпиской о невыезде.
Совсем недавно, вот после суда, он приехал опять во двор дома, где играет дочь на площадке. Попросил дочь подойти к нему, поцеловать его. Сказал, давай мы купим тебе велосипед. Она говорит, мама, я не могу не поцеловать его. Я хочу сказать ему, что я хочу высказать ему все, что я думаю, что я боюсь его. Но я боюсь это сказать.
Правозащитники годами добиваются введения в России охранных ордеров. По сути, это запрет агрессору приближаться к жертве. Для этого нужно принять закон о домашнем насилии. Очередной законопроект на эту тему в начале лета подготовили депутаты от ЛДПР. Уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова признает проблему, но больше говорит о шелтерах для помощи жертвам, а не о законодательстве. Изменениях.
Мы взяли в мониторинг эту тему и обошли центры содержания жертв домашнего насилия. В Москве их 2, наполняемостью по 100 человек, и надо сказать, что свободных мест там не было. И вот в том проекте закона, который был разработан Советом Федерации, очень важное место как раз занимала тема образования этих центров. Считаю, что можно было бы пойти по пути распространения положительного опыта 16 регионов, где существуют государственные эти центры, в Москве они содержатся за счет мэрии, и пойти по этому пути. И второе, законодательно все-таки поднимать, возвращаться, наверное, к ответственности за именно насилие в семье.
Всех ждем на вечерней службе. Кого есть силы, здоровья.
Против принятия закона регулярно выступают представители РПЦ. Они видят в этой инициативе желание некого коллективного Запада вмешаться во внутреннюю политику России. Вот что говорил об этом иерей Федор Лукьянов.
Те, кто пытается объявить семью источником насилия, работают на западные глобалистские структуры. В любом случае, что бы они ни говорили, как бы они ни приводили примеры о якобы защите женщин, на самом деле женщин уже защищает Уголовный кодекс. И любое преступление, связанное с подлинным насилием, требует и имеет уже необходимое законодательное обеспечение в виде статьи Уголовного кодекса.
Позиции Лукьянова противоречит статистика. 2/3 убитых женщин за 2011-2019 годы были жертвами домашнего насилия. Суммарно это больше 12 тысяч человек. Такие данные привела депутат Госдумы Сардана Афксентьева.
Сегодня, 21 мая, в Екатеринбурге простились с 30-летней Анной Кашиной, которая была убита среди бела дня своим бывшим мужем после 3 лет угроз и преследования. Домашнее насилие – это уже не просто проблема, а настоящая катастрофа.
Авксентьева одна из тех, кто настаивает на принятии закона. И, судя по опросам, ее поддерживает подавляющее большинство россиян. Почти 90%, следует из данных Russian Fields. Однако в Госдуме отклоняют даже менее масштабные инициативы. Так, в октябре 2023 года фракция «Новые люди» внесла законопроект, который устанавливает запрет агрессору приближаться к жертве при определенных обстоятельствах. Думский комитет по законодательству рекомендовал его отклонить. Не добившись поддержки, «Новые люди» запустили проект «Сталкингу нет». Депутаты обещают с его помощью помогать жертвам навязчивого преследования, если полиция бездействует и разводит руками.
«Бьет, значит, любит» больше не должно быть нашей культурной нормой.
Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи с нашей студией экспертка по вопросам противодействия насилию над девочками и женщинами Дарьяна Грязнова. Дарьяна, здравствуйте. Итак, 89% россиян выступают за принятие закона о домашнем насилии. Это вот следует как раз из недавнего опроса Russian Field, который исследовательская компания провела совместно с партией «Новые люди». На ваш взгляд, как так называемая специальная военная операция повлияла на общественное мнение по этому вопросу?
Мне кажется, что основное влияние на мнение россиян оказало не столько СВО, так называемое, а последовательная и методичная работа активисток, правозащитниц, медиа, которые уже несколько лет на ежедневной основе говорят про проблему насилия в отношении женщин и девочек. Но, конечно же, как вы уже упомянули в самом начале, Верстка провела исследование и обнаружила всплеск насилия, в том числе со стороны участников СВО. И, естественно, это тоже сообщается в СМИ и правозащитниками населению. И понятно, что население, собственно, придерживается логичного мнения, что пострадавших нужно защищать. Мы понимаем, что в России насаждается так называемый культ традиционных ценностей. И участники СВО, которые возвращаются с фронта, они становятся так называемой новой элитой. С ними встречается президент, они участвуют в мероприятиях, председатели Конституционного суда проводят для них экскурсии в здании Конституционного суда. И часть из этих участников СВО – это люди, которые были помилованы президентом за совершение, в том числе, серьезных преступлений. И понятно, что они ощущают безнаказанность. А другой аспект – это то, что люди, которые возвращаются из зоны боевых действий, у большого количества из них есть посттравматическое стрессовое расстройство. И оно тоже по-разному влияет на то, как себя ведут люди в мирное время. Например, вот был в подкасте «Сестры», и это случай широко освещался в СМИ. Молодой человек, который вернулся из зоны боевых действий, он, к сожалению, насмерть зарезал свою бабушку. При этом с особой жестокостью. При этом до этого его семья обращалась, в том числе в Минобороны, за помощью, и потому что заметил как раз поведение этого молодого человека подозрительные звоночки. Но им никто не помог, и это закончилось такой страшной трагедией. Поэтому это только такие два кратких аспекта, то есть травмированные люди, безнаказанность, и это все накладывается на отсутствие в России качественного правового регулирования. И вот возвращаемся к исследованию Вёрстки, которое говорит, что действительно число случаев насилия, оно увеличилось. Причем я бы хотела обратить внимание на такой интересный аспект этого исследования, что в большом количестве дел судьи учитывают как раз это вот участие в так называемой специальной военной операции как смягчающее обстоятельство. Это тем самым еще сильнее усиливает чувство безнаказанности.
Вот, кстати, о надлежащем правовом урегулировании, о котором вы упомянули. Скажите, а что вы думаете, если вы знакомились вот с этими законодательными инициативами от ЛДПР и видели законопроект о профилактике семейно-бытового насилия, что вы думаете вот о новых предложениях, об этом новом законопроекте, точнее, там несколько сразу поправок в разные законы?
Да, внимательно слежу за развитием событий в этой области, и этот законопроект не первый. Хочу напомнить, что Россия не может принять закон о противодействии домашнему насилию с 90-го года. За это время огромное количество проектов, разработанных и правозащитниками, и депутатами, они рассматривались, обсуждались, но так ни к чему мы не пришли. И вот буквально недавно ЛДПР во главе с Слуцким, они внесли этот, направили в Верховный суд и в правительство этот законопроект для того, чтобы те представили свои правовые отзывы, чтобы дальше можно внести этот законопроект на обсуждение. И здесь у меня сразу несколько комментариев. То есть, в первую очередь, кто вносит этот законопроект? То есть, напомню, что несколько лет назад Леонид Слуцкий обвинялся журналистками в сексуальных домогательствах. Вот. Тот же самый Слуцкий комментирую для «Коммерсанта» эту инициативу. Сейчас я посмотрю, я прям даже записала. Он подчеркнул, что документ в равной степени защищает мужчин и женщин. То есть и ознакомилась с текстом этого законопроекта, и в пояснительной записке тоже неоднократно указывается про то, что, в общем, мужчины у нас тоже очень сильно страдают. И это совершенно игнорирование реальности, потому что все международные стандарты, в том числе прогрессивная Стамбульская конвенция, конвенция Совета Европы о противодействии насилию в отношении женщин и домашнему насилию, она признает, и статистически это доказано, что женщины в непропорционально большей степени они подвергаются насилию. То есть уже как бы изначально кажется, что посыл этого закона немножечко не тот.
В чем принципиально этот проект ЛДПРовский отличается от того проекта, который обсуждался в Совете Федерации 5 лет назад? Потому что о нем очень много, очень подробно рассказывали, говорили и про охранные ордера, необходимость их введения, и про как раз необходимость реабилитации для и жертвы насилия домашнего, и для самого насильника, чтобы его социализировать. Ну, там много было всяких интересных моментов. А на ваш взгляд, что из тех идей оказалось в проекте ЛДПР, а что туда не попало или искажено?
Да, краткая предыстория. В начале 2010-х группой правозащитниц и правозащитников был разработан законопроект о профилактике домашнего насилия. Он содержал, как раз соответствовал международным стандартам, но, к сожалению, органы власти его игнорировали, и вот Совет Федерации предложил в 2019 году на обсуждение свой законопроект, и это было огромное общественное обсуждение, если не ошибаюсь, он набрал порядка 11 тысяч различных комментариев, как и против вообще закона о домашнем насилии, потому что у нас вообще все хорошо, и традиционные ценности, и скрепы и так далее, и негативные комментарии от правозащитников и активистов, вообще не безразличных граждан, которые говорили, что этот закон неэффективный. И как раз в 2022 году, по-моему, Вёрстка писала про то, что даже вот этот вот законопроект, он заглох из-за того, что, в общем, под давлением Путина и под влиянием РПЦ. Тот законопроект был 2019 года, был совершенно бесполезным, потому что он как раз охватывал, регулировал те деяния, которые не содержат признаки административного правонарушения или уголовного преступления. То есть, по сути, как бы он сохранял статус-кво, который, в принципе, был. Ну, конечно, были меры направленные на профилактику и так далее, но с учетом серьезных проблем, которые есть в нашем обществе с насилием, он был неэффективным. Если мы посмотрим на вот этот закон, который был предложен ЛДПР, он в целом лучше. Он как раз... Вот этот законопроект, он состоит вообще из трех законов. То есть первое — это как раз этот законопроект о профилактике и предотвращении семейно-бытового насилия, не помню, как он называется, но вот как-то так. И он содержит и два других закона — это поправки в Уголовный кодекс и поправки в Кодекс об административных правонарушениях. Собственно, основные претензии мои к этому закону — это то, что, во-первых, то, как он определяет семейно-бытовые отношения, то есть это между кем возникают эти отношения. То есть и он закрепляет, что это отношения, которые возникают между супругами, родителями и детьми, и лицами, которые имеют общего ребенка. Это означает, что если мы посмотрим на, сравним со Стамбульской конвенцией, да, то текущий законопроект, он никак не охватывает просто партнеров, которые, например, не имеют детей, или бывших партнеров, то есть он оставляет огромное количество пострадавших незащищенными.
Ну, условно говоря, если молодые люди, там, женщина и мужчина живут вместе без регистрации брака, у них нет детей, то на них этот закон не будет распространяться. Или если мужчина и женщина развелись, и бывший муж, например, не дает никакой жизни и ходит и угрожает этой своей бывшей жене, на них тоже действие этого закона не будет распространяться, потому что она уже бывшая жена.
Да, если они не имеют детей. Это правда. Или, например, в этом законе не прописывается такая форма психологического насилия, или отдельно иногда выделяют как сталкинг. То есть преследование, хотя это очень серьезная форма насилия, с которой сталкивается большое количество пострадавших, как онлайн, так и офлайн.
И причем и мужчины, и женщины сталкиваются с этим.
Да, да, это правда. Как я уже много раз говорила, для того, чтобы пострадавшие могли получить защиту, необходимо вводить так называемые охранные ордера, защитные предписания, которые в том числе могут позволить запретить агрессору приближаться к пострадавшей или могут выселить агрессора из занимаемого помещения, которое он делит с пострадавшей. Но данный законопроект предлагает изолировать объекта домашнего насилия.
То есть наоборот, не агрессора отодвигать от жертв, а наоборот, жертв куда-то переселять и прятать от агрессора.
Да, причем порядок не прописан. Написано в законе, что порядок будет определен правительством. То есть, предположим, если, например, этот закон принимается, то еще какое-то время понадобится правительству для того, чтобы этот порядок разработать. То есть, получается, у нас может быть такая ситуация, когда пострадавший сталкивается с ее дети, в том числе, да, например, сталкиваются с насилием, серьезным насилием со стороны агрессора. Но вместо того, чтобы агрессора отселить, мы будем как-то изолировать, причем еще такой термин, изолировать пострадавшую. То есть это, конечно, это... И получается, пострадавшая, она будет претерпевать дополнительное бремя. То есть это, конечно, совсем идет вразрез не только с международными стандартами, но и с
простой человеческой
смыслом.
Логикой, да. Дарьяна, спасибо большое. У нас вообще не осталось времени, к сожалению, на то, чтобы продолжить этот разговор. Но мы будем следить за тем, как развиваются события вокруг законопроектов ЛДПР. Здорово, что вообще возобновилась дискуссия в обществе о необходимости принимать какой-то закон и что-то делать с профилактикой семейно-бытового насилия. Я думаю, что мы еще будем к этому возвращаться. Спасибо, Дарьяна Грязнова, правозащитник, была на связи с программой «Человек имеет право». Это была программа «Человек имеет право». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. До встречи в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время».
Кто из политиков сделает вас богаче?
Я всегда за Владимира Владимировича Путина, больше ни за кого.
Я надеюсь на себя, прежде всего.
Все отнимут, только сам себе сделаешь богаче.
Увеличить уровень жизни людей могут только сами люди.
Ну, я поддерживаю политику нынешнего лидера и его преемников.
Ну, Путин всегда был, он и есть, он и будет.
Ни у кого из них целью нет увеличения моего благосостояния. У них у всех цель, так сказать, свое собственное благосостояние.
Не будет экономического роста.
Абсолютно. Не, ну он может будет у каких-нибудь очередных Сеченых, там, если поменяется что-то, но у меня точно не будет. Хуже бы не стало.
Я бы хотела, чтобы меня сделали свободнее, а богаче я сделаю сама себе.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.